Вы на хвалях Радио Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Чаму пазіцыі Александра Лукашэнкі значна аслабілі за апошнія 3 месяцы? Які вынік першага дня пасля сканчэння тэрміну ультыматуму Ціхановскай? Гэтыя і іншыя тэмы вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру. Святлана Ціхановская заклікала да ўсеагульнага страйку з патрабаваннем сыходу Александра Лукашэнкі і новых прэзідэнцкіх выбараў. Працаўнікі шэрагу дзяржаўных і камерцыйных прадпрыемстваў і навучальных устаноў ад раніцы распачалі пратэсты, мітынгі на прадпрыемствах і ў БНУ і заяўляюць пра страйкі. Як паведамляе праабарончы цэнтр «Вясна», па стане на 18:30 ужо вядома пра 210 затрыманых у Менску, Барысаве, Горадні, Магілеве, ў Наваполацку. Сярод затрыманых генеральны дырэктар анлайнера Ілля Жукавец і распрацоўшчык Александр Махораў. Пра гэта паведаміў рэдактар сайту Мікалай Казловіч. Затрыманы таксама паэт Эдуард Акулін. Ранкам супрацоўнікаў «Родна Азот» затрымлівалі сілавікі ў чорных і аліўкавых формах. У балаклавах аднаго з хлопцаў ударылі нагою спіну. Дзяўчыне пры затрыманні пашкодзілі нагу, яна кульгала, каля выйшла з РАУС. У аўтобусе мужчын білі дручкамі і рукамі па твары. Адзін з сілавікоў пры гэтым сказаў, што працаваць не хочаце, і ўжыў мацерныя словы. У Менску адбылося вялікае шэсце студэнтаў і пенсіянераў. Студэнты некалькіх універсітэтаў заявілі пра страйк. Міліцыя ды іншыя сілавыя структуры працягвалі пераслед і катаванні мірных грамадзянаў, якія выступаюць за дэмакратычныя перамены. Каля 18 гадзінаў на плошчы незалежнасці ў Менску пачалі збірацца людзі. Супрацоўнікі АМАПу заклікалі іх сысці ў мэтах бяспекі. Людзей некалькі дзясяткаў чалавек паступова адціснулі да гатэлю «Менск». На самой плошчы з'явіўся ланцуг АМАПу ў касках са шчытамі. Урэшце плошча незалежнасці была ачэпленая ланцугамі АМАПу. Адбыліся жорсткія затрыманні каля дома прафсаюзаў. Некаторых пры затрыманні збівалі, людзі хаваліся ў дварах. Аднаго чалавека міліцыя збіла так моцна, што ён застаўся ляжаць на зямлі. Яго паднялі амапаўцы і зацягнулі па зямлі ў бус. Магчыма, затрыманы дзясяткі чалавек. Юры Сідун, які прысутнічаў у судзе Маскоўскага раёну Менску на працэсе затрыманага ў нядзелю Дзмітра Дашкевіча, паведаміў нашай Ніве, што падсудны заявіў пра катаванні. Змясцілі ў карцер, не дазволілі адшпіліць ложак ад сцяны, спаць прапанавалі на голым галодным бетоне, расказаў суду актывіст і прадпрымальнік Дзмітр Дашкевіч, якога затрымалі ў Менску на маршу пратэсту 25 кастрычніка. Я сутыкаўся з тым, што даводзілася спаць на дошках, але ніколі не было такога, каб у камеры толькі голы бетон. Запытаўся ў начальніка Ічу, ці гэта паводле закону, той сцвярджае, што так, гэта законна. Пасля 4 дзён у ізалятары часовага ўтрымання жыхарцы Гомлі Таццяне Бачурыны прысудзілі буйны штраф. Беларускае заканадаўства не дазваляе караць жанчын за непаўналетнімі дзецьмі адміністрацыйным арыштам, але ўлады парушылі. І гэтую норму Таццяна Бачурына выхоўвае 7-гадовага сына.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Привітанне, вы глядзіце канал «Свабода прэміум», з вамі Дмітрий Гурневіч у Празі, а сёння мой госць у Беларусі у Гомелі Пётр Кузняцоў, палітычны глядальнік, заснавальнік сайту «Моцныя навіны». Привітанне, Пётр.
Привітанне.
Давайте паговорым пра першыя уступныя вынікі народнага ультыматуму і агульнанацыянальнай забастоўкі, хоць яна пачалася літаральна пару гадзінаў таму, але вы ўжо прысвяцілі вельмі цікавы допіс і ў сваім тэлеграм-канале, у іншых соцсетках пра гэта, дзе назвалі, што сітуацыя якасна іншая і дае нашмат больш надзеі, чым, напрыклад, спробы правесці тую ж самую забастоўку і пратэсты адразу пасля выбараў. Чаму пасля 3 месяцаў, на вашу думку, у вас больш надзеі цяпер, чым тады, больш аптымізму?
Ну, я не могу сказать, что у меня больше оптимизма зараз, потому что у меня и тады хапало оптимизму. Мне подается тут справа нават не в том, что эта спроба забастовки может быть некая больше активная и удалая, чем попередняя. Бо ну, зараз мы наглядаем, что меньшая колькость предприемства долучается и меньшая колькость людей. Але я кажу про то, что ультиматум подается, як подается ультиматум, стався пэўным стымулам для адраджэння, для большай актывізацыі пратэстаў, якія, ну, калі не пачалі зліваться яшчэ, але прадэманстравалі апошнім часам там пэўнае зніжэнне колькасці людзей, удзельнікаў. Вось, што, ну, натуральна можна было патлумачыць пэўнай стомленасцю людзей, пэўным небачаннем там перспектывы і канчатковага нейкага выніку. Але, ну, тягом апошніх на чым зараз грунтуецца мой оптимізм, это на тым, что тягом апошніх дзён, менавіта на минулые тыдні, было некалькі таких падзеяў, якія демонструюць тое, что позиции режима саслабляюцца. Натуральна, гэта як бы вынік вось гэтага 2-месячнага ціску. Але, ну, мы ўбачылі, что, па-першае, у іх не ўдаецца, што б яны не рабілі, у іх не ўдаецца ні мабілізаваць сваіх прыхільнікаў, ні актывізаваць адміністратыўны рэсурс. Адмінрэсурс праваліўся ў арганізацыі мегамітынгу. Так? Мы пабачылі некалькі апраўдальных выракаў, якія вынеслі суды, і звальненне, шэраг звальненняў з пракуратуры, што таксама кажуць пра тое, што гэты ціск, ён уплывае вось на тыя часткі сістэмы, на тых людзей, якія ў сістэме, якія нешта больш разумеюць. Мы таксама пабачылі, што пазіцыя і падтрымка Расіі стала, ну, ўжо не такой адназначнай, не такой відавочнай, як яна была раней, бо шэраг выказанняў прапагандыстаў і нават Путіна і Пескова на мінулым тыдні, яны былі такія, не на карысць Лукашэнкі. І вось, калі я гляджу на тое, што было тады спачатку і што ёсць зараз, то бачна такая карціна, што на той момант у рэжыма былі пэўныя рэсурсы, якія ён мог яшчэ задзейнічаць. То бок яны маглі узмацніць прапаганду, яны маглі больш абапірацца на Расію. Вось, яны маглі неяк спрабаваць мабілізаваць адміністратыўны рэсурс. Але прайшлі гэтыя 2 месяцы, і мы бачым, што нічога з гэтага не спрацавала. Пратэсты зноў-такі працягваюцца, і у іх не атрымліваецца іх спыніць. І на гэтым фоне з'яўленне ультыматума і вось учорашняя акцыя, і сённяшняя спроба забастоўкі, гэта такая рэч, якая можа стацца новым імпульсам для другой хвалі пратэстаў, якая ўжо будзе адбывацца на фоне больш саслаблай сістэмы.
Чаму, у чым это проявляецца, на вашу думку, больш аслабленая сістэма? Учора мы бачылі вечар на вуліцы Арлоўскай, як дзейнічала міліцыя ці амап, сілавікі, у кожным сэнсе, зноў затрыманні былі па ўсёй Беларусі, і як мы бачылі на тым такім жахлівым відэа на Радыё Свабода, дасланае чытача у кватэры, яны адчуваюць сябе даволі беспакарана і даволі, мне здаецца, стандартна, іхныя паводзіны не адрозніваюцца ад таго, што было ў жніўні нават.
Так вось ключавы момант тут якраз у слове сістэма, бо сістэма гэта не толькі АМАП. Тое, як дзейнічае АМАП, што мы бачылі ўчора, гэта якраз такі таксама сведчанне таго, што ўся сістэма агулам адчувае сябе не вельмі ўпэўнена. Сістэма гэта зноў-такі, гэта і ідэалогія, гэта і прыхільнікі, гэта і прапаганда, бо сістэма мусіць мець нейкі падмурак, так? Гэта лаяльнасць абсалютнае чынавенства, сілавікоў, не толькі АМАП, але тых жа прокуроров і суддзяў, так? Вось, гэта вельмі шмат рэчаў, якія, зноў-такі, я падкрэсліваю, мы бачым, што якія зараз не працуюць так, як маглі бы і павінны былі працаваць па разлікам уладаў. Так? Бо, зноў-такі, я паўтаруся, што мы пабачылі звальненне з генпракуратуры, пабачылі нейкія новыя такія рэчы ў працы судоў, калі яны выносяць апраўдальныя прыгаворы. Так? І вось гэта вельмі моцны насамрэч індикатор, гэта тое, што вертыкаль і адмінрэсурс не справіліся з арганізацыяй мірамітынгу. Тут адна рэч у тым, што недастаткова падтрымкі ў грамадстве, але там 50-100 тысяч, ну, ўсё адно можна назбіраць, але і гэта нават не атрымалася. І вось калі б гэці ўсе чыннікі працавалі, можна было б казаць, што сістэма там у форме, яна сябе добра адчувае. А мы зараз бачым, што добра працуе, добра ў двухпосі, добра працуе для іх на іх толькі АМАП. І гэта ўжо не сістэма, гэта такі апошні рубеж.
А на вашу думку, яким має бути черговий крок, скажімо, я маю на увазі з боку удільника протесту? Бо коли зараз ми бачимо, як би там ні було, раніше пару годин, але все одно, робочі збираються, і ще от призначена зустріча про кілька годин, ніяких робочих, студентів, і шмат виходять, день же тільки починається, по сутності. Ну, вони не вийдуть на працю сьогодні, можливо, завтра не вийдуть. Лукашенко і його найближче оточення роблять просто ураження, що вони того вуглі не зауважають. Ми вже бачили коментарі сьогодні і от прем'єр-міністра Головченки, від Міністерства промисловості, що всі робочі на місці, ніхто не збирається, заводи не стоять. Так і буде протягуватися.
Ну, справа в тому, що, розумієте, вони робили вигляд, що вони вуглі коронавірусу не зауважають, покуль сам Лукашенко не перехворив. Так? І з протестами може відбуватися нечто таке ж саме. Я їх розлік завжди, що є на те, що ну, можна ті не зауважати, ті перемогти фізично. Ось, але перемогти фізично не отримується на сьогоднішній день. Бо коли вони б могли це зробити, вони б це вже давно зробили, у їх тормозів нема. Ось, а не заважати можна ровно до того моменту, коли хвороба, покуль хвороба не прийде менавіте ось непосередньо до тебе. Я не можу нічого тут раїти, тому що тут мені подається відомочно одно, що ця система, вона не може розвалитися цілком тягом 3 днів, чи 5 тижнів, чи навіть 2 місяців. Ми казали, і шмат казали про те, що Білорусь опинилася у стані доволі довгого і глибокого політичного кризису. І ось я міркую, що ця соціальна напруга, яка є, і протести, які не будуть скінчуватися, вони ось менавіто так, крок за кроком, отримуючи з нейкою періодичністю нові імпульси і нову енергетику, вони будуть цю систему все більше і більше розбалтувати, покуль ну, вона у певній формі чи не самознішиться, чи не здадуть когось нерви, і він зробить такі помилки, які, дякуючи яким ситуація розрішиться вельми.
А ось той, що на приклад, учора, звісно, ми бачили наприкінці гвалтовні дії силовиків, але тим не менш на початку, і вони як так доволі незграбно все поводили, не могли і заблокувати нормально. Гэта, на вашу думку, звязана з тим, що просто Лукашенко вибрав таку тактику, як він сам сказав, що ми змінили тактику, ми будемо особливо їх там вилавлювати, і він дозволив, хай збираються, хай свій пар викинуть. Це все ж таки там справа внутрі системи, що просто справді люди або не, не згодні йти, манувати силовиков, збивати цих людей і мусить виводити самих відданих.
Не, ну, на пункт ось менавіто гэтий час силового апарату, що те, що зв'язано з ОМОНом, з там Губазіком, з внутрішніми військами, мені зараз нема там ніяких ілюзій, що там нешто розпадається. Те, що ми бачили вчора, мені особисто подається, я не впевнений, навіть не можу стверджати, але то, як усі події розвивалися, мені подається, що це була частка сценара на владу на неділю. Привести у нейкое место, которое будет подалей от их митингу, и уже там распочать волновые деяния. И тому они деяничали так, как люди шли и не боялись туда, в такое место, знов-таки, где ну, не будет перекрыжевания с той часткой ну, провладного митингу, который они запланировали. Але ну, по вынику так отрымалось, что провладного митингу не отбылось, ось, и просто отрымало, ну, распрацевала только одна из этих часток. Ось, мне подается то, что их деяния, они как раз вот были таким чином спланованы, как силовые, ну, некие силовые там учинки не кранулись от прохильника.
Петр, еще одно питание. Коли Светлана Тихановская обвестила намер народного ультиматума, шмат кто, ну не то что критиковал ее, але говорили про то, что коли раптом эта забастовка не отбудется у уголи, все будет тихо, это будет мощный удар по ее репутации и мощный удар по, скажем, дальнейшим деяниям, бо люди бачат, что ей все-таки не мара чего уплыва, бо по сутности их не могло быть она за межой, у Беларуси авторитарный режим. На вашу думку, их скажем, ну не то, что погрозы, их вот это сподзяванні найгоршого сценару для яе и для усіх, скажем так, прихильников пиромена, он исправживается зараз, сыня?
Не, я думаю, что не, особливо калі казаць пра непасрэдна Ціхановскую. Власна кажучы, мы ад пачатку гэтай выбарчай кампаніі бачым тое, што вось зараз і бачым. І гэта вось гісторыя пра тое, што беларускае грамадства згоднае слухаць каго заўгодна, можна нехту, можна Ціхановскую, можна любого, хто пачне натуральна казаць нешта рашучае і канкрэтнае, але проста каб нешта рабіць для таго, каб пазбавіцца Лукашэнкі. Ціхановскай не павінна было быць у прэзідэнцкай кампаніі. Яе там, але так сталася, што яна атрымалася на гэтым месцы. Людзі пайшлі прагаласавалі за Ціхановскую, таму што яна на гэтым месцы. Яна заклікала да гэтага народнага ультыматума, людзі выйшлі на акцыю, таму што яна заклікала. Ось. І калі яна нічога не прайграе ў гэтым выпадку ўсё роўна. Бо калі нават зараз там не адбудзецца зноў такіх хуткіх зменаў, ніхто не звязвае ўсе гэтыя падзеі на вопрос Ціхановскай. Гэта ўсё, так бы мовіць, воля народу. Народу хоча пратэставаць і народ хоча змяніць уладу. Ціхановская тут на хвалі, просто фактычна на хвалі. І таму я думаю, што яна як палітык ад гэтага нічога не.
Это было меркаванне Петра Кузнецова, палітычнага аглядальніка, заснавальніка сайту «Моцныя навіны» з Гомелю. Дзякую вялікі вам, Пётр. Вы глядзелі канал «Свабода прэмія». Для вас у празе працаваў Дмітрий Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 до 22 і ад 23 до паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Добрый дзень, паважанае спадарства. З вами Радио Свобода, я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов, вице-президент Международной конфедерации працы Александр Ярошук. Александр, добрый день.
Добрый вечер, добрый вечер.
И дипломат, былый посол Беларусі у Славаччыне, былы памочнік прэзідэнта Ігар Ляшэня. Ігар, добрый
вечер.
Прывітанне, да. Спадарства, я хачу абмеркаваць з вамі цэлы шэраг пытанняў, якія звязаны з сённяшнім першым днём, так сказаць, першым днём пасля ультыматуму, першым днём страйку. Поступаюць паведамленні, што некаторыя прадпрыемствы, прынамсі часткова, застрайкавалі. Гэта вот у нас паступалі паведамленні, што на Гродна Азот. Таксама некія праявы страйку былі на Беларускаліі, на МАЗе. Паведамляецца, што 9 універсітэтаў толькі Менску застрайкавалі. З іншага боку, ўлады гавораць, што ўсё працуе рытмічна, ўсё працуе, ніхто нічога не спыніўся, ні універсітэты, ні прадпрыемствы. Александр, па вашых звестках, па вашай інфармацыі, Беларусь спынілася? Беларусь не спынілася, часткова спынілася, это толькі як бы пачатак. Вот ваша ацэнка.
Напэўна, трэба ўсё ж такі адштурхоўвацца ад чаканняў. Вось, таму, напэўна, і будзем так ацэньваць сітуацыю, паколькі, вы ведаеце, я і ў жніўні, і зараз казаў, што мы не бачым той гатоўнасці, калі рабочыя могуць зрабіць такія моцныя крокі, спыніць і станкі, і канвееры, і вытворчасць наогул. Вось. Але тым не менш было відавочна, асабліва пасля ўчарашніх падзей, на тле тых падзей, што канечне, ультыматум сваю ролю адыгрывае, і што так ці інакш сярод рабочых вось гэты заклік святаны знойдзе падтрымку, што і атрымалася. Я хочу вам так сказать суб'єктивно. Мої відчуванні були менші. Я чекав, що не так адгукнуться робочі, і особливо, коли ось ви тут вспоминали Гродно Азот, то там можна казати про повновартісний страйк. Інша справа, що це таке особливе підприємство, там достатково, каб у двух цехах страйкували некалькі десятків чоловік, і була погроза спинення нового витворчості, до речі, його вельми складано спиняти, а потім складано і знову запускати. Ось. І гэтая пагроза заховваецца. Як надалей там сітуацыя будзе складацца, паглядзім. У той ці іншай ступені таксама можна казаць. Мы сёння і гутарылі, у нас там працавнікі на МАЗі «Свободны прасуз металістаў» ўжо стала працуе на астатніх прадпрыемствах. Мы вернуліся знову туды на МТЗ, на МЗКТ. Там не так відавочна было, можа, на МТЗ больш відавочна, што некія спробы былі страйку. Вось. І, канешне, уразілі моцна, я не чакаў насамрэч такога парыву ад студэнтаў універсітэтаў і у спалучэнні з маршам з пенсіянераў, які таксама став ўжо традиційної з'яви, можна казати, що, звісно, ось те, що Світлана ризикнула на такий смілий крок, це був смілий, але й ризикований крок, з моєго пункту глядження, це себе оправдує. Саме головне, що відбулося і вчора, і сьогодні, це Світлана вертає себе політичну ініціативу. Відавочно, що яна, калі не была страчана, то пэўным чынам на працягу верасня і кастрычніка паставлена пад сумнеў. Зараз мы бачым, што Светлана робіцца палітыкам, і яна і усе, напэўна, дэмакратычныя сілы паставілі у сур'ёзную сітуацыю дзейный режим, чым ён адкажа, мы не ведаем. Тое, што там урад у чарговы раз сказаў, што ніякіх страйкаў няма, мы гэтую песню ўжо чуем не першы раз. Вось, напэўна, яны і напярэдадні канчаткова зыхода будуць спяваць «Всё хорошо, прекрасная маркіза». Вось. Але насамрэч мы бачым, што акрамя силовых отказов вось, на этой выклики улада ничего не пропонує. И чем далее она настоивает на силовым варианте развязания вот этого острого политичного, зараз уже и экономичного кризису, тем видовочно, с моего пункта влечения, горш для ЕЕ. Что будет в конечном выпадку? Паглядзім, але я прытрымліваюся думкі, што не згубіць Святлана твар, і тады, калі нават і менш уразлівым будуць вот гэтыя выхады на страйкі. І зараз запэўніваюся яшчэ ў тым, што насамрэч ўсё атрымалася не так ужо кепска. Будзем назіраць, як сітуацыя будзе развівацца далей.
Ігор, ну а у мяне да вас пытанне, так бы мовіць, па вашай спецыяльнасці. Это, ведаеце, я чуў такую гісторыю пра Алега Алкаева, які быў начальнікам расстрельнага СІЗА, вот, когда ён прыехаў у Нямеччыну. И его там спытали, ну, а чем вы хотели бы заниматься? Казал, ведаете, хотел бы по специальности. Вот. Так я, вот вам питание по специальности, у вас специальность крыху иншая. Что означают сегодняшние заявы Пескова, что означают заявы Кремля про ставление до белорусских страйков? Песков сказал, что мы за ими назираем, але пры гэтым надзвычай важна, наколькі рытмічна і надзейна функцыянуюць гэтыя прадпрыемствы ў Беларусі. Ну, калі прадпрыемствы застрайкуюць, то яны дакладна будуць работаць нерытмічна. Вось і азначае гэта з перакладу, у перакладзе з дыпламатычнай мовы на звычайную, што это заклік Крамля не страйкаваць. З іншага боку, вот Пяскову было зададзена пытанне, што а вот што Лукашэнку рабіць, так сказаць, душыць ці наадварот размаўляць. Пясков сказаў, што мы не збіраемся раіць прэзідэнту Беларусі нічога. Он сам ведае сітуацыю і сам можа прымаць рашэнне, мы не ўмешваемся ва ўнутраныя справы Беларусі. То есть вот першае, для нас важна, наколькі рытмічна, надзейна працуюць прадпрыемствы, і другое, мы нічога не раім Лукашэнку. Што это азначае, што Пясков сказаў і чаго не сказаў? Што меў на ўвазе?
Спасибо. Кстати, про ультиматум Тихановской забастовки мне тоже есть что сказать. Ну что ж, давайте по специальности. Если по специальности, то, конечно, заявление Пескова, оно является только одним шагом из серии таких небольших шажков заявлений, которые шли, наблюдаясь у россиян, ну, наверное, начиная с октября 12-го, с 12 октября. Другое дело, что это же политики, это же дипломаты, то есть каждый раз шел, сначала шел такой привычный поток позитивного сознания, вроде как слов поддержки, но каждый раз туда вставлялась какая-то шпилька, типа мы думаем про все варианты, переводе с дипломатического, это без Лукашенко, это еще Лавров 14 октября, это потом 22 октября выяснилось, что Путин очень даже допускает, что какие-то силовики перегнули палку и должны понести ответственность, и тут же Песков 22 октября, и все это было в то время, когда Нарышкин разговаривал с Лукашенко, и тут же Песков подсуфлировал, что вообще-то для Владимира Владимировича главное не столько Александр Григорьевич, сколько белорусский народ. То есть Москва старается тихонечко дистанцироваться, она уже не может взять вход на задний ход, поскольку многократно признала победу Лукашенко, и Лукашенко легитимным президентом. Но ей не хотелось бы, чтобы с ней, с ее поддержкой ассоциировались все то безобразие вот эти, как их, космонавты, биороботы, кто угодно, которые с дубинками ходят по улицам. Конечно, это в переводе дипломатического намек на то, что надо бы как-то стараться по возможности легитимно реализовывать хоть что-то элегантное. Да? Это ту же реформу, о которой говорили в Сочи. Причем, я думаю, все заметили, что вот в самом начале переговоров тогда в Сочи 14 сентября, которые рассчитаны специально на публику, о реформе говорил только Путин. Лукашенко ни слова. То есть прямо вот при всех братских народах старший брат сказал младшему, слушай, тут надо бы с реформой, да, так мягко, в своих таких ненавязчивых интонациях. То есть Москва начинает дистанцироваться, Москве сложно, она начинает думать, кстати, про внутреннюю ситуацию, но про это обсуждать не буду, потому что, ну, мы ж братские народы, столько связей, да. Если здесь чихнется, то есть кому пожелать здоровья в разных регионах России. Так что таким образом Москва начинает дистанцироваться.
Александр, ну и это, может, не ваша узкая специальность, але я думаю, все это вы в этом ведаете. И дороги в Москву так само ведаете, я думаю, и ведали в свой час. Вот. Так вот, на ваш погляд, який там настрой, вот як яны глядяць? С одного боку, да, было признание, Лукашенко легитимны, а с другого боку, ну, вот этот каскад на минулым тыдні, ну, каскад не каскад, но выступ по НТВ, артикул в «Коммерсанте», Лукашенко не выконывая обязательства. Потом прилет шефа спецслужбы, шефа разведки. Ну, вот это вот все, оно что означает? Яны как бы, как чемодан без, как валиска без ручки, кинуть тяжко, а отнести так само тяжко. То есть кинуть не хочется, а нести тяжко. У них есть какое-то ясное вот уявление про то, как повинно скончиться кризис. Вот у них под боком кризис. У них у самих у Хабаровску там шум, але ну, он абсолютно несувымерный с тем, что отбывается в Беларуси. И то, что Песков сказал, что это как бы тычется двухбаковых отношений, ну, предприемства, экономики и так далее. Вот как бы вы охарактеризовали позицию Москвы?
Ну, Москва, как и Россия, на угол розная. Вось, и, конечно, там непоравнально больше плюрализму, это видовочно. Я могу это иллюстровать прикладом особистым. 17 по 20 вересня я знаходился в Москве. Вось, и это много про что кажем. И я туда ездил по запрошению Михаила Шмакова. Это лидер Федерации независимых профсоюзов России, такой же организации, как наша Федерация профсоюзов Беларуси. Вот. Але тем не меньше никого от Федерации, от ПБ не было на святкование 30-годия ФНПР, а был только я, до речи, только один иншоземный гость, замежный гость. Вось, и там присутничала значная частка элит, працовников элит, и кремлевской администрации, и Держдумы, и министры, и губернаторы, ну, организация уплывовая, как и сам Михаил Шмаков, який займает высокое место в иерархии чиновенства Российской Федерации. Вось, и мне давали слово для выступу, я выступал. Я выступал и ну, хочу расповесть, конечно, это от початку, скажем, было так ну, як быцем рызыкованным мероприемством, але стало еще Вишмаков, и я, и, конечно, мне было выключно важно менавіта перед такой аудиторией брать слово. И потом у нас были обмеркования ситуации, там много чего было. И, конечно, при той пропаганде, которая ведется по основных российских каналах, треба все ж таки иметь на увазе, что что дотычить элитов, вось, конечно, яны меркуют крыху инакш. Чем кажа вот эта пропаганда, основные российские каналы. И так, ці інакш, я могу сказать про то, что мы бачим некую коррекцию позиции России. Это, безумовно, отбивается на восприятии нашей вот этой внутренней ситуации, политического кризиса. И все ж таки могу сказать про то, что головный уплыв, конечно, робит сам белорусский народ. Ось, я, напевно, звернул бы нашу размову в это речище, тому что ну, то, что у нас отбывается пошлым часом, и, до речи, вы ведаете никаких антироссийских лозунгов. И вчера, и во все вот этой шести не было. Так, ці інакш, я меркую, усё ж таки примушає керівництво Росії. Чому яны робили так, як робили? Ну, напевно, можна шмат казати про некі агульні уявлені, як повинно ставиться керівництво таких країн з авторитарним режимом, жорстким авторитарним режимом. Ось. Але тем не меньше, как мне подается, треба знаходить возможность уплывать на эту политику. До речи, под час поездки в Москву у меня были иные встречи. Я, конечно, не буду называть имен и прозвища этих людей. У нас была вечерина солидарности с Конфедерацией працы России. Это такая же организация, незалежный профсоюзный рух, як и наша. Борис Кравченко, он на угол сябра президентской рады по правах человека и развитию громадских организаций. Ось. І усе гэта насамрэч выключна цікава для нас з пункту гледжання таго, што, канешне, Расія уплывала і будзе ўплываць на нашу ўнутраную сітуацыю. І я не належу да ліку тых, што трэба вось толькі потому, што там заявіў аднойчы, ці двойчы, ці тройчы Путін, що він признає Лукашенку, не меркувати, тому що ніколи нічого не буває визначено до того часу, коли ми самі не змірилися з цією думкою. Треба впливати і на позицію Росії, тому що ну, ми нікуди не дінемося. Вона тут побач з нами, у нас проросійське громадство, що далі буде, ми не ведаємо. Зараз покуль так. І, звісно, для нас, ну, мені абсолютно відомо, що транзит улады отбудется нават с пункту гледжання страйкового руху у некалькі ближайших месяцев. И, конечно, нам выключно важно, каб гэты транзит не носил крывавый характер, на что, на великий жаль, існый режим, дзейный режим здольный и что ён можа ажыццявіць. Треба впливати і треба робити усе, щоб усе ж таки ми цей складніший, самий складний період, напевно, у нашій історії пройшли як мага більш без ахвяр.
Ігор, а у мене якраз до вас питання так само і про внутрішню політику, бо вона і з внешньої зв'язана, ну і для нас все ж таки вона першісна, то, що внутрі Білорусі, от про що Олександр, да всі говорять, що врешті-решт, якби, що скажуть, що зроблять білоруси, то і буде. А от яка у вас оцінка і цього ультиматума, не тільки відносно страйка, але і відносно страйка, от то, що, ну, правда, Тихановская пошла на певную ризику, поставила свою репутацию, свой авторитет. И вот как вы оцениваете первые, ну, покуль мы можем сказать только про первые выники?
Здесь мы видим, может быть, первую попытку наших эмигрантов, вынужденных эмигрантов, тех, кто пытается возглавить протестное движение, действительно встать впереди него. То есть народ выходил на улицы сам, и ни один Координационный совет это не мог организовать, хотя бы потому, что иначе бы всех в тюрьму упекли, они об этом часто говорили, это правда, это не укор, это реальность. И просто до этого мы видели то, что те, кто пытается стать во главе с разной степенью успеха протестного движения, они, в принципе, шли за ним. Да? Вот, толпа собралась, народ собрался, кто-то приехал, сказал, я лидер, я Координационного совета. Сейчас Светлана Тихановская сделала действительно очень смелую попытку встать во главе этого движения. Конечно, не я один, и я, кстати, внимательно читал, боюсь, надеюсь, что не буду искажать, и то, что говорил Александр Ярошук, и впечатление Александра Бухвостова, люди, которые давно в рабочем движении. Конечно, это было рисково. И, наверное, реальное то, что могло быть, и то, что, наверное, вчера уже произошло, реально, наверное, вот уровень мирного протеста, он вернулся, ну, хотя бы к началу сентября. Если, может, наверное, это была не середина августа, но власти показали, что люди могут массово выходить. Что касается протестного движения, то я думаю, что реальная цель также была показать, что оно живо. Если это национальная забастовка, если она бессрочная, здесь трудно быть Кассандрой. Кто знает, может быть, через неделю, через две это будет в самом деле национальная всеобщая забастовка. Но я согласен с тем, как я понял своих уважаемых мной людей, что действительно предпосылок для такой массовой общенациональной забастовки не было. Поэтому здесь важно очень два момента. Первое, что если даже будет выполнена программа минимум, что вот бастовать стало больше, чем в последнее время, это хорошо, но здесь есть большой проблемный вопрос. Если забастовка не общенациональная, если это группы героев, значит, их вышвырнут за ворота. И успех дальше, как бы оценку действий Тихановской, будут смотреть по тому, насколько этих людей смогли поддержать. Ну, кроме варианта, что народ так разозлился. То есть, в принципе, и забастовка, причем общенациональная забастовка, это самый эффективный механизм, если в самом деле общенациональная. И мирная демонстрация – это два средства давления на власть, принуждения власти к диалогу. Вот таким образом они должны сочетаться и с другими легальными движениями, о чем я говорил, с какими-то экономическими факторами, давлением извне. Потому что нет одного волшебного рецепта заставить власть говорить, если все-таки удастся. Это давление со всех сторон, и здесь уже есть другая тема, тема, что происходит внутри Беларуси, но если это следующий, внутри элиты, но если это следующий вопрос, тогда...
Ну, это да, вот это сапраўды менавіта наступное пытание, менавіта людям вашего, так бы мовить, и досвіду, и рангу, что отбывается у белорусской владной элиты, как ее называли в советские часы номенклатуры. И не только у погонах, не только в силовиках, а ли розное, и экономичное, и політычнай, і кіроўнай. Вот што думаюць чыноўнікі, кіраўнікі выканкамаў, кіраўнікі, там, я не ведаю, міністэрстваў, ведамстваў, дырэктары заводаў. На пачатку, скажам, жніўні, калі Лукашэнку асвісталі, магчыма, многія думалі, ну, всё. А з іншага боку, потым быў Путін, былі Сочы, былі ён легітымны прэзідэнт. З іншага боку, можна сказаць, што был невялікі паток, але пэўная колькасць людзей высокага рангу, так сказаць, людзей сістэмы кшталту вас, Ігар, так сказаць, якія, сказалі, не магу маўчаць, якія выйшлі на мароз з гэтага. І яны гэта бачаць, зусім недаўна сышоў вельмі высокапастаўлены следчы пракуратуры. Ёсць рэакцыя Захаду, ізноў жа, так сказаць, санкцыі, якіх ніколі не было. Вот всё гэта разу. А самае галоўнае, ёсць вуліца, ёсць кожная нядзеля, ёсць гэта страляніна, працягваецца страляніна, і, дарэчы, хаця не ў тым маштабе, як 9-11 жніўня, працягваюцца катаванні.
Да, знаеце, начнём з самага верха, з вершыны піраміды. Сейчас мы можем уже уверенно сказать то, что, наверное, можно было сказать, а может и говорилось, но не так громко, и 12 и 13 августа. У нас во Дворце независимости есть заложник. Этого заложника зовут Александр Григорьевич. И заложник, он про народ это понятно. Он в первую очередь заложник своего окружения. Вот в чем дело. Потому что раньше это были другие отношения. Все окружение, да, были фальсификации, но все видели, что больше половины народа как минимум его поддерживает. Что он всегда мог апеллировать к народу. То есть отношения принципиально другие. Меня поддерживает народ, и я вас строю по струнке. А сейчас они понимают, и правитель, и вот эти вот люди, особенно в погонах и в администрации, что они его единственная опора. И знаете, пришла такая крамольная мысль, что Александр Григорьевич сильный человек, и не только сильный, сколько он... властвовать, как дышать. Это даже больше, чем тот самый Людовик, государство – это я. Но я не исключаю, что вот эти люди, которых он сам зарастил и сам установил рамки, что вот у нас на все вопросы простые ответы, вот внутри этого круга можно, а дальше нельзя, и которые цинично говорили ему то, что он хотел слушать. Это было видно даже в 2002 году, когда я стал помощником президента. То есть там что-то говорит такое проблемное, это было достаточно небезопасно для карьеры. То есть я не исключаю, что на каком-то этапе они его напугают и уговорят сделать какую-то более быструю рокировку, чем история с референдумом по Конституции. Что он вроде как останется, а вроде как нет. Может быть, для этого используют общебелорусское собрание.
Это к штату казахстанского варианта, что он,
Там... Я думаю, уже казахстанского здесь не будет. Казахстанский вариант, он все-таки шел на фоне спокойной атмосферы, да, когда город Нур-Султан, стал, когда памятники шли. Здесь я трудно быть Кассандрой, но я просто вот исходя из этой формулы, кто от кого зависит. Да, здесь, конечно, там куча спецслужб, которые друг за другом следят, все на прослушке. Но с другой стороны, узок круг функционеров, которые на самом верху его окружают, всегда можно договориться с друг другом. То есть и то, что сейчас Воскресенский работает Кассандрой, это здесь нет ничего, это тот самый Юрий Воскресенский. Здесь на самом деле ничего сенсационного нет. По Конституции премьер-министр – это тот человек, который заменяет президента. И когда Шейман подбирал для Лукашенко Головченко, я не знаю, насколько это вслух говорилось, насколько это было осознанно ими, но, наверное, в подкорке головного мозга что-то такое было. Вот если что...
Ну, вот, а вот самое простое, немогчимо, может, там некоторые люди думают так, ну, вот я там БТ вещаю, что... Ну да, ну заваруха, ну беспорядки, ну мы подавим. Вот за нами Россия, за нами русские. Путин говорит, что Лукашенко мощный, Лукашенко энергичный. Затихнуть, скончится, холода придут, ковид будет, задавим, переможем.
Я думаю, что на самом верху таких мало, потому что какой бы негативный отсев не был с чиновников за 20 лет, все-таки там надо думать, хотя я уверен, что там дурных нет, а есть циники. Если говорить в принципе о чиновниках, то, конечно, есть те силовики, которые с дубинками, которые голова для того, чтобы кушать, потому что там есть рот. Все. Это, ну, такие, ну, я не хочу их всех обижать, оскорблять, но такие, наверное, есть, иначе бы мы этих ужасов не видели. Если есть чиновники, которые чем-то завязаны по черным схемам, и уходить некуда, их стараются все больше и больше вовлечь. Но если говорить о каких-то позитивных чиновниках, то здесь мы пожинаем плоды того, что было летом. Потому что чиновник, вот если он патриот, но чиновник достаточно высокого уровня, как он сейчас себя успокаивает? Да, здесь Лукашенко, да, плохой, да, честно, я со многим не согласен, да, так с людьми вести нельзя, но есть вот эта система государства, потому что впереди, передо мной, напротив противостоит непонятная толпа, так народ будет обзывать, непонятные люди, вот все то идут, государство развалится, я государственник, а все потому, что летом убрали всех оппонентов, потому что нормальный чиновник, он должен видеть альтернативу. Вот есть альтернативный лидер. Куда он поведет? У нас же что получалось? У нас были коты в мешке, три претендента-фаворита, потому что им не дали даже возможности до конца сказать, куда они хотят вести страну. Тихановская сказала, вы меня изберете для того, чтобы через полгода я организовала новые выборы, и вы выберете себе нового президента. То есть вот эта ловушка отсутствия четкого оппонента, который достаточно разумен, достаточно силен, и самое главное, и я об этом начинаю говорить, ведь то, что сейчас делает ультиматум Тихановского, мобилизует только те полмиллиона, на самом деле, которые были на платформе «Голос». А есть те, кто боятся, им надо просто выходить из профсоюзов хотя бы, хотя это тоже болезненно. Есть те, кто боятся и колеблется. Вот с этими людьми надо работать, и поэтому протестное движение, кроме «Уходи», да, крутой объединяющий лозунг, должно все больше и больше, особенно кандидаты в лидеры протестного движения, должны говорить какие-то позитивы, за что они ведут. Против чего? Это чудесно. Против кого? Понятно. Теперь надо вести за что-то людей и куда. Потому что лидер от английского lead, он знает, куда он ведет. А мы не знаем, кто нас куда ведет.
Игорь, давайте я задам теперь то самое питание Александру. Александр, ну а вот какие у вас уражения, звездки про то, что думают там, так сказать, большие люди при владе? И я кажу, не только в погонах, але и директоры заводов, которые вам, может, ближе по профсоюзной деятельности, в министерствах, в ведомствах, в конкамах, ну вот вся вертикаль.
Там уже, напевно, было бы уявление, что все они находятся в бункере, Ось, тому що чим далі, тим менше у них сподіву на те, що система заховається, що головний носбіт заховається, тому що той, що обрав Лукашенко у якості парадигми, ці життя, ці влада, ось це відовочно, але він і їх за собою тягне у цю парадигму. Ось. Але многих, ну, скажем так, вратовує думка, ну, уже з Лукашенко все зрозуміло. Ось. Але є сподів, що все ж таки із допомогою Росії у тим ліку буде забезпечений транзит влади, ну, ніякому переємнику, який заховає збільшого ось усі тие ж принципи, функції влади сьогоднішньої. Бо їх статус не буде ніяким чином розбураний. Ось. І у їх є подзем, що вони і заховають себе у новій системі влади.
Я вас перепиню, Олександр, а кого б вони хотіли? У них є от... Ну, скажем, коло людей. Можно назвать, кто мог бы?
Ну, ведаете, настолько складано на это питание зараз отказываюсь. На сам речь. Я бы не рискнул некие прозвища огучивать.
Но они есть.
Конечно. Ось, яны ёсць, безумоўна, і вы ж ведаеце, чаму Расія так сябе паводзіць. Яна не можа нават дазволіць сябе дапусціць думкі, што у такой блізкай дзяржаве, як Беларусь, народ змяніў улад. Ось, і таму да апошняга моманту гэта невызначанасць заховується, тому каб там ну хоча б нейтрально ставилися до того, що відбувається на Білорусі, то вже, звісно, тут усі проблеми були б вирішені з транзитом влади. Ось. І яким чином надалі буде поводити себе Росія? Як вона буде впливати так, каб вивести Лукашенку ну, нормальово? Яны спісалі яго. Ён вельмі таксічны. Актыў ці пасіў ўжо, які там актыў? Мы ж ведаем, пра які там актыў можна казаць. Ось. Але яны скіруюць так палітычны працэс, скажам, мараць скіраваць, каб прыйшоў той чалавек, які ну, з пункту гледжання Расія адпавядае.
Ну, вот вы зараз пра Расію сказалі. А у меня питание вот про номенклатуру. То есть, правильно я вас зразумел, что яны так, ну, про себе.
Думки номенклатуры.
Кажут, что с Москвы нам призначить.
Те, ну... Думки номенклатуры у гэтым накірунку так само мають грунт. Что с допомогой России неким чином ситуация так усталюется со сменой влады, что прежде человек свой, обнюханный, вот, якого мы ведаем, тому что, конечно, что отличить инших вариантов, то яны просто боятся. Яны просто боятся. Множество из них, конечно, готовы зробить крок и знайти свое место. Ну, чудовно, я не розумію, що такого ж не буває, що 26 год відбудовувалася влада, де ти знайдеш зараз і тих вертикальщиків, там, ну, це не буде вже вертикалі, але все одно система керування регіонами так само буде. Де ти знайдеш тих чиновників, каб замістити їх, які зараз знаходяться покуль у системи влади Лукашенко. То бок ёсць разуменне у ну, даволі вялікай групоўкі чыноўнікаў і тых, каго мы можам лічыць управленцамі, у тым ліку, і што датычыць дырэктарскага корпусу, Ось. До речі, він так само моцно знівелірований був останніми годами, тому що підбирали по принципу послухняності. Відаєте, я ж були чиновник, по-перше, по-друге, я ж до гэтай пари з'являюся сябром Національної ради по працовних і соціальних питаннях. До речі, я зараз звернувся до всіх трьох сустаршинь Національної ради. Это Спадар Назаров, віце-прем'єр, Спадар Орда, старшиня ФПБ і Спадар Харлап, який означає конфедерацію промисловців і предпринимальників. Ось. А чому не скликається Національна рада? Тим більше, що це насамперед може бути нейкою пляцовкою для того, щоб вести діалог об шляхах виходу соціально-економічного і навіть і політичного кризису. Тому що усі три боки соціального діалогу тут представлені, і уран, і профсоюзи, і наймальники, так звані. У нас працедавця, відається, один твари держави. Ось. І поки відказу нема. До речі, з такою ж просьбою я, може, не роблю за це секрета, хоча мені поки не опублічували свої контакти з бізнесом білоруським, зі старшинями двох буйних суполок бізнес-союзів, двох буйних бізнес-союзів, Жанна Тарасевич і Олександр Швец. Ось. Тому що насамперед я мог назирати усі гэтыя гады, що відбувається із урадом, із чиновенством, із керівниками і буйних підприємств. Там яны сядзяць так само по 11 чоловік з кожного боку і керівниками об'єднання наймальников. Конечно, узровень понизився, але тим не менше, ось, як я собі розумію, гэтыя люди у значной ступені, при усім при тим, що у їх є боязь ось гэтых пераменаў, яны могли б быць адаптаваныя і при тим той радикальній зміні влади, яка той асамляється заходом Лукашенки і приходом, я не ведаю, Світлани Тихановської, там Бабарика, Цапкала, ці хто завгодно, Латушка, не будемо зараз пасьянці розкладувати. Ось гэта вельмі цікавий момент, і знову звертаюся до гэтага моменту, і з чиновниками так само треба працювати, і їм сигнали подавати. Ну, особлива розмова, звісно, про силовий бок. Ось там так само цікаві процеси відбуваються, і напевно, ви ведаєте, що і 4-го, і 18-го кастрычніка там були серйозні конфлікти внутри, тому що є певна груповка немалая амапавців, які категорично починають відмовлятися від того, каб удзельнічаць у гэтым збіцці гвалту над удзельнікамі мірных шэсцяў. Яны аб гэтым прама кажуць, і, канешне, з імі таксама там вядзецца праца, і іх лёс таксама не вызначаны, што будзе надалей. Але чым больш вось гэтых мірных шэсцяў, чым больш будзе у тым ліку і страйкаў, тим більш буде йти у розмоз уся система керування. Це абсолютно відомо. Більш за те, можу вам розповісти, що, скажімо, на кожному з цих буйних підприємств управлінчий персонал, інженерно-технічні роботники, вони більш радикально, категорично настроєні супроць влади амаль на 100%, до речі, чим навіть шараговые робочі.
Добре, дякую великі. Ви сказали пасьянс, я думаю, що ми ще поспробуємо розкласти этот пасьянс, будучи не один раз. А сьогодні дякую, Олександр, дякую, Ігор, дякую за ваш опыт і, так би мовити, ваші інсайти. Так що до наступного разу. До побачення. Всього Спасибо. Найліпшого.
Дякую вам, найліпшого.
Беларуская служба радио «Свободы» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно штодня слухать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи по выдле Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведомьте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать все важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте «Радио «Свобода» на всех социальных сетках.